Здравствуйте, дорогие участники тренинга. Я рада приветствовать вас на телеклассе интервью с Натальей Холоденко. Наталья Холоденко – практикующий психолог, и более подробно вы можете прочитать на ее сайте. О ней ссылочку на нее мы вам дадим. И сегодня мы отвечаем на вопросы, которые вы присылали по поводу отношений в семье, по поводу отношений со своими мужьями. Все мы их собрали, и вот сегодня я рада приветствовать Наталью на нашем интервью. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер, Анечка. Я рада тоже побыть экспертом у вас в тренинге. Очень приятно, очень интересно.
Спасибо большое. Итак, мы начинаем задавать наши вопросы. Итак, первый вопрос от участницы нашего тренинга по поводу того, что в ее семейной жизни все хорошо, ее все устраивает. У нее замечательный муж, который очень ей нравится, и она его любит. Но муж у нее бактериофоб, если я правильно это сказала, то есть этих бактерий. Вот. И, в общем, у них двое детей, и самые такие сложные вопросы вообще, как ей наладить свою сексуальную жизнь, стоит ли расходиться ей с мужем или дождаться хотя бы 14-летия своих детей, и возможно ли притянуть подходящего партнера, находясь в браке. Наташа, что ты скажешь?
Ой, спасибо большое. Ну, просто, конечно, вопросы я тоже читала, они так широко задавались, и чувствовалось, что каждый подошел с усердием, и я это оценила. И в каждом вопросе зашифровано еще несколько вопросов, поэтому я постараюсь отвечать максимально лаконично и максимально по сути. Первое. Бактериофоб – это невротичность, и тут надо почитать, скажем так, и подумать о том, что это жизнь с человеком, у которого есть проблема, да, то есть это как психическое, ну, как вам сказать, нарушение, да, но оно не является каким-то болезнью такой прям уж неисправимой, но это тоже нужно на это обращать внимание и что-то с этим делать, потому что любая фобия, она имеет тенденцию к развитию, расширению и тому подобное. И как бы второй момент, который мне, вот я на который обратила внимание, когда читала этот вопрос, это то, что изначально, выходя замуж, не имея сексуальных, как бы, таких контактов и понимая, что у партнера с этим проблемы, ну, вы приняли какое-то серьезное решение. И как бы серьезное или несерьезное к нему отнеслись, да, и теперь пожинаете плоды. Но все-таки сексуальные отношения – это очень важно для полноценных семейных отношений. И тут я понимаю дилемму, потому что, с одной стороны, дети счастливы, конечно же, в полной семье, но с другой стороны, дети тоже ведь эту модель перебирают, и у них тоже это двое мальчиков, да, и они тоже, ну, какое-то видят немножко однобокие отношения. Даже если они там не понимают всех нюансов, есть там секс, нет там секса, но на таком незримом уровне эта информация, она передается. И как бы, ну вот, честно говоря, если сказать коротко, я бы с такой темой просто обращалась к психологу, потому что там очень много нитей зашито в этой теме, в этом вопросе. И они не такие беззаботные и простые, как может показаться на первый взгляд. Потому что, ну, на любовниках можно компенсировать эту недостачу секса какое-то время. Потом все-таки смысл теряется. И я вот обратила внимание в вопросе, в конце была такая фраза, что душа хочет одного, а как бы совесть и разум хочет другого. Но я, конечно же, за то, чего хочет душа. Но просто надо понимать, душа ли это, да, или насколько это честно перед самой собой. Ну и опять-таки нужно понимать, что если вы молодая женщина, то, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы отношения были полноценные. Они вы жили как соседи в одной квартире, и, ну, потому что все равно отношения, они либо развиваются, либо деградируют. На месте они стоять не могут. Поэтому с ними надо либо работать, либо принимать какое-то решение. Какое-то решение, ну, серьезное. Какие могут быть решения? Это заниматься психотерапией, подключать по возможности к этому мужу, потому что она ему точно нужна, либо переходить, ну, на другие отношения. Потому что все равно, так или иначе, вот это вот терзание, оно будет внутреннее, вот эти сомнения, они будут забирать энергию, будут съедать, и как бы плюс от этого будет формироваться такая неуверенность в себе, чувство неполноценности. То есть это уже отношения, которые могут в сумме разрушать вас как личность и детей ваших в том числе. Вот так бы я коротко ответила.
Хорошо, Наташа. А все-таки, если немножко еще в этот вопрос углубиться, как ты считаешь, вообще есть перспектива какая-то вот решения этой проблемы? по поводу мужа?
Ну, я хочу сказать, перспектива есть всегда, но просто, например, насчет фобий, то должна быть его потребность работать с этим. Фобия – это возникает как защитная реакция на что-то, на какую-то когда-то нанесенную травму. То есть это никогда не падает с неба. Поэтому, конечно же, шанс есть всегда, но если человек этого не хочет, то он должен понимать, что он, ну, в отношениях принял пассивную позицию. То есть вы там, вам плохо, вы занимаетесь. Да? Вот если есть такая позиция, то это позиция, когда, как говорит Хеллингер, неравный брак. Неравный брак – это не когда кто-то кого-то старше или богаче, или беднее. Когда одному отношения нужны больше, чем другому. Просто такие отношения, ну это как, знаете, как, ну, как любая вещь однобокая. Представьте, что в пальто есть только один рукав, а второго нет. То есть это немножко такая несуразица. И, ну, это не ресурсные отношения. Это уже жизнь одного партнера за счет другого. Паразитирование, да, поэтому я, ну, я против того, чтобы с этим ничего не делать, потому что такие состояния, они приводят к эмоциональному ранению. Вот сейчас очень много людей с этой проблемой сталкиваются, а те, кто с ней еще не столкнулись, они просто не осознают, как это серьезно.
Хорошо, спасибо. Давай потихоньку переходить дальше. Следующий вопрос. У девушки очень сложные отношения с матерью с самого детства. То есть я так понимаю, что она родила ее и разошлась с мужем, было тяжело, сложно жить. И вот все детство мама просто издевалась над ребенком и над всеми остальными своими детьми. И это перешло все во взрослую жизнь, и сейчас человеку плохо от этого. Все в жизни у нее хорошо, кроме того, что вот у нее плохие воспоминания о детстве.
Ну, я хочу сказать, что, во-первых, не надо прошлое нести, ну, в свою настоящую жизнь. Прошлое должно оставаться в прошлом, да, то есть как бы на это можно посмотреть как на историю. Была война, нравится нам это или не нравится, она была. И если было такое испытание в жизни, значит, это испытание было нужно для души этого ребенка, для того, чтобы он стал таким, каким он есть. И если у вас получится посмотреть на маму с принятием, не с любовью даже, а с принятием, и увидеть ее причины, почему она такая, как бы, и почему вот ее отношение к детям было именно таким, то вы от этого станете только счастливее. Никто не говорит там ее обожать, клясться ей там вечной любви и тому подобное. Но просто, конечно, отношение к матери, вот в лице матери стоит успех отношений с мужчинами и вообще успех, умение достигать цели. Для женщины отношение к матери – это очень серьезно. Что бы я еще могла порекомендовать? Я бы могла порекомендовать обратиться, есть такой Владимир Инжир, это ученик Берта Хеллингера, который занимается системными расстановками, где именно вот такие родовые проблемы решаются. Это очень сильный метод, рекомендую именно Владимира, потому что знаю, как он работает. Может быть, есть еще сильные расстановщики, но я просто о них не знаю, поэтому и не говорю. Что бы еще могла порекомендовать? Попробуйте метод стула. То есть, когда вы ставите стул, представляете, что на нем сидит значимый для вас человек, говорите ему про все свои чувства, которые бы вы хотели сказать. Потому что из-за этих отношений с матерью страдает не вы, страдаете не вы взрослая, а вы как ребенок. Вот этот маленький ребенок, он остался ущемлен, не услышан, он остался недолюблен. И этому ребенку нужно, ну, дать возможность отреагировать, высказать, выразить. Можете представить себя маленькой и как бы, ну, сказать себе слова одобрения, поддержки, вот те слова, которые не хватало этому ребенку. И еще очень важный пункт. Не сыпьте весь пепел себе на голову. Потому что поведение вашей матери – это тоже причинно-следственная связь. Человек, который вырос в хорошей семье, в любви, он никогда не будет строить таких отношений со своими детьми. А если ей передали корзину гнилых яблок в навыках общения, то, конечно, она передает эту корзину гнилых яблок дальше и ничего добавить туда не может хорошего. Ну, то есть это надо просто относиться к этому как к истории.
И если есть желание, обратиться к психотерапевту.
Ну, конечно, понимаю? Да, конечно, эта тема. Но я же говорю, что я бы рекомендовала в данном случае, поскольку тема такая глубокая, то обратиться именно в расстановки.
Да, просто наши участники тренинга не особо понимают, что такое как бы расстановки.
Вот расстановки – это самое современное направление, его основание. Хеллингер, называется «Семейные системные расстановки».
То есть это психотерапия?
Это вид групповой психотерапии, но он направлен именно на работу с такими родовыми отношениями мамы, бабушки, потому что все эти отношения влияют на нашу жизнь непосредственно. И его ученик Берта Хеллингера, русскоязычный, это Владимир Инжир. Если его набрать в Гугле, можно найти его сайт и календарь его, ну, как бы расписание, да, где его и как можно найти. Он гастролирует по разным странам, можно с ним пересектись при желании.
То есть, если у человека будет желание, он как бы найдет.
Да, он может найти. Но я вот именно порекомендовала именно Володю.
Все, хорошо. А мы идем дальше. Следующий вопрос у нас от девушки по поводу того, что у нее сложные отношения с мужем. Значит, здесь отношения с мужем немножко в другом ракурсе. То есть у нее, она, значит, была очень активная, путешествовала до замужества, потом родила двоих детей и села дома. И теперь у нее ни денег, ни общения, вообще ничего. Муж главный, распоряжается там семьей, бюджетом, абсолютно всем. И очень часто говорит, что он, в отличие от нее, делает там что-то лучше. Он не уважает, уважительно относится к ее родителям.
Ну, это немножко похоже на отношение жертвы и тирана, где кто-то умный, кто-то дурак. И как бы я хочу сказать, что при том, что он ведет себя неправильно, то есть у него скорее я плюс, ты минус, я хороший, ты плохая, или все, все, что с твоей стороны, все плохое, да. Нужно понимать свою ответственность, что мы тиранов сами себе выбираем бессознательно, они нам нужны. И с этих отношений надо вырастать. Вы можете вместе вырасти, можете только одна вырасти, да, но как бы, конечно, на уровне какой-то рекомендации, вот что вам сделать. Нужно понимать ключевые границы, да, свои. То есть что такое ключевые границы? То есть ключевые вопросы, которые вы вообще ни при каких обстоятельствах не можете уступать. Например, отношение к родственникам, и говорить, что какими бы они ни были, если ты хочешь уважения с моей стороны, то я прошу уважения с твоей стороны. Если ты это не соблюдаешь, знаешь, ну как бы ты уничтожаешь наши отношения. Пожалуйста, обрати на это внимание, зачем тебе это нужно. То есть тиранов мы воспитываем сами, мы сами даем им возможность нас терроризировать, внушить нам, что мы какие-то плохие, недостаточно полноценные, еще какие-то. Поэтому просто надо понимать, что есть базовые ценности, которые ни при каких обстоятельствах нельзя нарушать. Что-то жизненно важное, какие-то жизненно важные, ну, ценности, понятия, категории, отношения, да, и если их ваш партнер нарушает, это как хребет вытащить и сказать: ходи дальше, а ты не можешь, просто это основа, на которой держится, ну, все тело, да, вся жизнедеятельность человека. А есть ценности, которые не базовые, то есть можно уступить. В принципе, это не категорично. Ну, к базовым относится там здоровье ваше личное, здоровье детей, отношения там с родственниками. У каждого человека свои ценности. Вы вот для себя напишите список, что вы считаете, если он будет нарушать, будет просто вас уничтожать как личность. И, конечно, ну, я слышу вот вообще в самом вопросе, в самом письме, что это отношение тирана и жертвы. Потому что выпрашивать деньги на личные потребности, сделай, как я сказал, это все отношение наплевательское, ну, в сторону ваших чувств. Да? То есть, а если партнер не заботится о ваших чувствах, ну, вопрос тогда, собственно говоря, что с ним дальше делать. То есть дальше это может переходить на уровень рукоприкладства и тому подобное. Но это такие взаимозависимые отношения. Поэтому тут однозначно надо тоже с этим работать, и не затягивайте, потому что вот все три предыдущих вопроса, это были вопросы такие очень серьезного толка и очень серьезного порядка. Их затягивать, их задерживать, ну, категорически нельзя, потому что ни один процесс не стоит на месте. И человек потом к плохо просто привыкает. И он живет в скрытой депрессии годами. И от этого никто не счастлив, ни дети несчастливы, ни ты несчастлив, особенно когда начинают там терпеть ради детей. Да вы детей спрашивали, им это вообще нужно было, то, что они видели. Поэтому тут надо быть честным с собой, и часто мы прикрываемся детьми или какими-то там другими причинами, просто от страха быть ответственным за свои решения. Вот так бы я ответила.
Хорошо, спасибо большое за ответ. И следующий вопрос с такого плана. Я очень люблю путешествовать, а муж категорически не любит. Путешествовать одной вроде что-то не так, а вдвоем не получается. Что делать?
Ну, это общие интересы. Надо, чтобы жертвовал кто-то во имя кого-то, потому что иначе вас это будет разъединять. Ну, если вам надо путешествовать 10 раз в году, а ему ни разу, то хотя бы 2 раза надо договориться, чтобы все-таки он с вами съездил. Да, 8 раз вы ему уступите. То есть какой-то компромисс должен быть. Но просто компромисс должен удовлетворять обе стороны. То есть, как бы, и с одной стороны, это не должно быть, ну, утомительно чересчур для него, но это не должно быть. Я, например, могу тоже не любить готовить, но если мой муж кушает, я для него готовлю. То есть это язык любви, качественное время. Кстати, я рекомендую и человеку, задающему вопрос номер 3, и человеку, задающему вопрос номер 4, почитать книгу Гэри Чепмена «Пять языков любви». Или можно прийти, где в сокращенной версии прозвучит этот, ну, как бы, эта книга. Есть у меня тренинг, называется «Искусство быть партнером», и там мы тоже об этом говорим. То есть не совпадают языки любви. Для одного человека важно это, для другого важно это. Вам нужно увидеть, что он хочет, какой язык любви для него важен, и договориться, что я, видишь, я же эту твою потребность буду удовлетворять, а ты мою эту. Но в сумме мы работаем на отношения, мы вместе за отношения. А если каждый, а я не хочу, и я не хочу, а ты не хочешь путешествовать, а я не хочу убирать в квартире, я не обязана. И все, так можно просто, ну, зачем тогда быть вместе? В этом же смысл, чтобы быть вместе. Как бы, скорее всего, вот такие упорства – это свидетельство о каких-то скрытых конфликтах. И это надо обнаруживать, это надо обсуждать и смотреть по-честному, что происходит. Потому что, когда мы смотрим по-честному, что происходит в отношениях, у нас появляется шанс их реально продвинуть вперед. Ну, можно к следующему вопросу перейти.
Хорошо. И следующий вопрос. Что делать, если в семье два лидера? Два явно выраженных лидера, я и муж. Я головой понимаю, что женщина должна быть за мужчиной, что мужчина глава семьи, но в быту это сделать очень сложно. Я имею свое мнение, хочу, чтобы муж прислушивался ко мне, но это практически всегда не так. Он имеет свое жесткое мнение по любому поводу, касающихся всех сторон жизни. Как мне с этим жить?
Ну, у меня родители так живут 35 лет. Уже, слава тебе, Господи. Но это тяжело.
Для женщины.
Это вообще тяжело.
Вообще
и для
тяжело.
Детей это тяжело, когда два лидера, потому что это постоянные громы, молния, то есть постоянное. Все-таки вот эту, я бы рекомендовала эту потребность в своих лидерских качествах найти ей выход в социальной сфере. А дома надо помнить, кто ты. И не быть женщиной с мужскими принадлежностями в прямом смысле этого слова. Потому что потребность конкурировать с мужчиной, она нездоровая по своей сути. Это потребность самоутвердиться, и это свидетельствует о невысокой самооценке и тому подобное. Я бы, кстати, рекомендовала автору этого вопроса. Есть такая книга, тоже, кстати, мы ее обсуждаем в «Искусстве быть партнером». Она называется «Богиня в каждой женщине», «Богини в каждой женщине». Джин Болин, автор. Вот это вот, кстати, там есть два типа таких богинь, которые из древней мифологии, да, которые вот такого мужеподобного типа. И там написаны этапы выхода из этого положения. Почему это важно? Потому что со временем, ну, во-первых, мужчина, находясь в отношениях с такой женщиной, он теряет ощущение себя как мужчины. И как бы получается, оба бесполые становятся, оба такого среднего пола, и борьба на уровне каких-то, ну, как в бизнесе конкурентов, да, а семья — это все-таки мы должны, если, ну, взять эту же аллегорию насчет бизнеса, на семью нужно смотреть как соучредители бизнеса, а не как конкуренты. И надо осознавать, что это 100% ваша ответственность с этим работать. И 100% это в поле, ну, в зоне вашего контроля. То есть вы реально можете работать со своей женственностью. И самоутверждаться, есть 5000 других способов, как это можно сделать, не конкурируя с мужчиной, не отстаивая свое мнение. Но вообще, опять-таки, за этим стоит страх быть ведомой, быть зависимой. Вот конкуренция с мужчиной появляется от страха зависимости. И вот это вот уже тема тоже для работы, потому что, ну, тягаться всю жизнь – это очень изнурительно. И понимаете, если взять, например, моих родителей, они-то как жили? Они жили так очень эмоционально всегда, но, понимаете, они женились в советское время, когда были такие ценности, что люди просто не могли разводиться практически никогда. А сейчас ведь другие ценности. И, ну, и тут действительно вопрос в вас, поэтому и работайте над этим. Это хорошая тема для работы, для личностного роста. В отношения мы приходим для того, чтобы стать лучше, чтобы что-то увидеть, чтобы помочь взаимному духовному и душевному росту. Вот на этих бы словах я бы и ответила, закончила ответ на свой
вопрос. Хорошо, Наташа, на заданный вопрос. Если немножко в эту тему тоже углубиться, и вот ты упомянула своих родителей, действительно, они женились в Советском Союзе, но уже 20 лет, ну да, 20 лет уже нет Советского Союза, тем не менее, они же не разошлись.
А ценности-то остались, ну как бы,
ценности-то остались. То есть ты имеешь в виду, что ценности оттуда идут, да? А сегодня
конечно.
Нас, конечно...
Сейчас ценности, сейчас все кричит, почему я как психолог, я работала в очень разных сферах в своей жизни, но почему я как психолог пришла именно в тему и остановилась на теме отношений мужчины и женщины, потому что сейчас все средства массовой информации, все какие-то брошюры, книги, фильмы, это все вопреки союзу двух людей, вопреки, потому что одинокий человек, он лучше потребляет продукты, ему легче продать, потому что у него невротичные такие состояния, страх одиночества, и он хочет это как-то компенсировать, покупая. Поэтому лучший покупатель – это одинокий человек. Поэтому вся индустрия производства работает на то, чтобы на ценностном уровне, на уровне общества оставить людей одинокими. Ну, понимаете, то есть, как бы, я лично это уже вижу. И все ценности, которые я слышу, и понятия про отношения, которые я слышу от своих клиентов, я слышу, что там идеи, с которыми строить что-то невозможно. То есть, это недолго протянут такие отношения. И люди разводятся, расходятся не из-за того, что у них реально какие-то психологические травмы, проблемы очень серьезные, а реально от того, что они набрали в голову себе идей, с которыми невозможно что-то построить. Но это как взять рецепт борща, пробовать его сварить, ненавидя этот процесс. Вот все ты правильно делаешь по книжке, но ненавидишь. И почему-то, по закону какому-то непонятному, но в сумме получается невкусно.
Потому что какую энергию ты отдаешь, что ты получаешь.
Конечно, потому что есть просто понятие, ну, есть законы, которых знаем мы или не знаем, они все равно работают. Точно так же есть законы в отношениях, которые, если мы не соблюдаем, как бы этим законам все равно, знаем мы их или нет. Но мы попадаем в такие ситуации, в которых очень некомфортно. И большинство отношений сейчас, как я наблюдаю, они построены не на любви, не на взаимоподдержке, а на невротичной зависимости. Что такое невротичная зависимость? В чем ее разница? С любовью ее очень часто путают, потому что, ну, потребность в партнере очень острая, и очень трудно от него отдалиться, и находятся всякие причины и поводы там личностно не расти, а вот висеть в этом неврозе. Но отличие, самое главное, состоит в том, что кто-то жиждется как бы энергией партнера, кто-то кого-то унижает, и вот на этом все строится. Один зависит, его пинают ногами, а другой в роли пинателя выступает, да, то есть в роли такого тирана. И он, и как бы оба получают на самом деле от процесса какое-то как удовольствие, так и разочарование. Но как слепые котята, они понимают, что происходит, и находя разного рода отговорки, пытаются дальше плыть в этом направлении. Потом строят другие отношения, а ты же вопрос не решил, вопрос же остался, и ты приходишь, на те же грабли наступаешь. Поэтому, конечно, если вернуться к автору первого вопроса, то надо вспомнить о том, что если я выхожу замуж за мужчину, с которым меня секс не устраивает, то я это делала в трезвом уме, светлой памяти и не под наркозом. Значит, я заведомо выбрала себе партнера, с которым я буду страдать. И вопрос, почему? Если я этого партнера поменяю, то на кого я его поменяю? На такого же, только у него будет другая проблема, он там денег не будет зарабатывать. И пока ты этот механизм не исправишь, кого-то не выберешь, у тебя будет все сходиться к одному и тому же состоянию. И потом люди начинают ходить к гадалкам, искать причинно-следственную связь в родовых проклятиях, думать, что кто-то тут заговор против них какой-то устроил. Но на самом деле это просто законы психологии, которые просто ты или знаешь, или не знаешь. И все. Я приезжаю в Европу, люди к 35 годам три раза разведены. Не могут же быть все три мужа идиоты, одна ты умная, или все три жены дуры, один ты прекрасный человек, и тебя никто не понимает. Поэтому надо быть честным с собой. Ну, можно ошибиться в жизни раз, но пять раз, если ты ошибаешься, то вопрос как бы... к самому себе надо задавать.
Да, как в вопросах воспитания, мы возвращаемся опять же таки к тому, что нужно работать над собой прежде всего,
в
а не
первую
над, над
очередь,
всеми
да,
окружающими.
Да, я согласна, потому что, опять-таки, если коснуться темы, да, поведения родителей, то они же хотят всегда, чтобы детей кто-то перевоспитал, взмахнул палочкой. А дети, они всего-навсего же отражают те процессы, которые они видят, и все. Ни больше и не меньше. Ну, это мое мнение.
Оно, я тебя полностью поддерживаю, потому что мое мнение точно такое же. Да, спасибо тебе огромное за то,
спасибо,
что ты уделила
тебе
время.
Тоже, Анечка. Да, спасибо, что ты вот такое доброе и светлое продвигаешь в массы. И тем, кому будет интересно поработать над своими отношениями мужчина-женщина, я приглашаю, скоро стартует 20-21 числа онлайн-тренинг «Искусство быть партнером». Это мой авторский тренинг, который я сделала специально для того, чтобы разобраться, почему отношения не работают и что для этого нужно. Аня, спасибо тебе большое за приглашение, за такую возможность, и спасибо за то, что ты помогаешь людям делать их детей счастливее.
В твою сторону спасибо огромное тебе, что побольше бы таких людей, как ты, которые соединяют людей. Ну все, спасибо большое.
Спасибо большое, да, все, пока.